This podcast is brought to you by Link, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Link, LINGQ.com, and study the full transcript using Link's revolutionary learning tools.
Если уже на то пошло.
Это другая статья при Горбачеве. Говоря словами Горбачева, пошел процесс.
У них нет, пошел славяной процесс. Ведь никто не мог при Горбачеве объяснить, я говорил со многими русскими здесь, я очень часто встречался, один очень известный канадский бизнесмен приглашал меня как переводчика. Я их спрашивал, что такое перестройка, мне никто не мог объяснить. То есть никто не знал, что такое перестройка. Потому что когда начали говорить ускорение, перестройка и ускорение. Ускорение это имелось в виду, что национальный продукт возрастет с 3 до 4%, за счет этого повысится уровень жизни советского человека.
Горбачев сказал, пора догнать и перегнать Америку.
Значит, вот этот процесс ускорения, это была фикция. Потому что если повысить национальный продукт с 3% до 4%, то зарплата увеличится на 6 рублей в месяц. Это были копейки уже тогда. То есть зарплаты увеличивались на сумму, на которую ты даже не можешь себе купить бутылку водки. Бутылка водки уже при Горбачеве в 86 году стоила 10 рублей.
А это была десятая часть зарплаты советского человека среднего.
При ускорении ему обещали, что вот мы сейчас разовем темпы так, что ты сможешь себе купить 250 грамм водки больше на свою зарплату. То есть это была чепуха, полнейшая чепуха.
Мы с тобой подтверждаем, как-то усиливаем такое неверное сложившееся мнение о русских людях, как людях, которые оценивают жизнь в бутылках водки.
Ты знаешь, я просто привел пример бутылку водки, потому что человек, иностранный слушатель, он должен понять был размер повышения зарплаты. В отношении водки, я почти что 15 лет прожил на крайнем севере России, Советского Союза, и там водку употребляли чаще, наверное, чем в Москве. Но для нас употребление алкоголя не было целью там, выпить какое-то количество, а для нас всегда это была часть социальной жизни.
Конечно.
Потому что в отличие от канадцев, от американцев, у нас не было понятия «дачи». Нам не было куда выезжать в субботу на воскресенье. У нас суббота и воскресенье были у Пети день рождения, или у Семы свадьба, или дочка именинница, или зять именинник. Мы в это расслаблялись, выпивая эту водку. Мы чувствовали себя более непринужденными, более веселыми. Это была реальность нашей жизни. И это была фикция. Но когда вся советская пропаганда в основном состоит из фикции, из обмана. Но если в 17 году большая часть населения Советского Союза была неграмотной или малограмотной, и ее было очень легко обмануть.
Да.
Ее обманули, когда Ленин сказал «землю народом».
Да, это был абсолютный обман.
Он не имел в виду колхозы. Слово «колхоз» тогда еще не было известен. И вся эта пропаганда была обманами, когда сажали при Сталине, когда массовое уничтожение народа, в это время появились такие песни, что «я такой страны, второй не знаю».
«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
Да? Тогда был, во-первых, закрытый занавес, малообразованное население, и его можно было обмануть. А здесь уже коммунисты подрубили сук, на котором они сидят, тем, что они из малообразованной России сделали самую образованную страну в мире. И этому образованному россиянину сегодня рассказывать сказки уровня 17-го года уже было нельзя, он не верил. Кроме того, когда Хрущев убрал железный занавес...
Объясни, что такое железный занавес, даже если понимаешь.
Да, Сталин очень хорошо понял, что вот ему досталась Россия после смерти Ленина. Малообразованная, сельскохозяйственная. Вокруг враги, которые хотят уничтожить его государство. Значит, нужно создать индустриальную державу. Как ее создать? За счет развития техники, а техники нету. Купить не на что. Значит, нужно заменить эту технику живой силой. Но по закону экономики, когда ты берешь человека на работу, ты ему должен платить. И ты должен произвести товаров народного потребления на такую сумму, чтобы забрать у людей их заработок. В противном случае начинается инфляция. Если у людей много денег, на которые не на что купить, это и есть инфляция. И Сталин понимал, что он не сможет сделать столько товаров, чтобы забрать людей, которые своими тележками заменяют самосвал. 100 человек заменяет один самосвал. И поэтому появился рабовладельческий строй 20-го столетия, который был назван построением коммунизма в советской стране.
Да.
Появилась бесплатная рабочая сила из политических заключенных.
В чем, если этот десяток миллионов, да, десятки человек миллионов было людей. Были политические заключенные, использовались как рабы.
Да. Причем был план по посадке. Да. Есть документы, когда секретари обкомов...
Да, есть документы о планах по посадке людей в концентрационные лагеря, тюрьмы.
Есть даже другие документы, что когда секретари обкомов дают Сталину телеграмму, что план по посадке и расстрелу выполнен, просим увеличить квоты, то есть количество, которых мы можем посадить.
Да.
И умирает один политический заключенный, говорят, труд рабовладельческий, без пользы и так далее, непроизводителен. Неправильно. Он малопроизводитель, но умирает один зэк, заболел, заключенный. Я его заменяю другим, мертвый пенсию не просит. Но эти люди у меня зарплату не получают. Или получает такую, что я потом у них высчитываю за содержание в тюрьме и за питание в тюрьме.
Кроме того, это был комплексный рабовладельческий строй.
Совершенно верно.
Наряду с рабами были ученые, были академики, были лауреаты Нобелевской премии, которые сидели и не сидели. То есть в какой-то степени тех старых овков рабовладельческого общества не было.
Не было. Вот. То есть... Здесь была решена экономическая проблема. То есть не нужно производить товары народного потребления, то есть группы Б, так называемые. Нужно просто всех пересажать и не платить им зарплату. И это не впервые в истории в России. Петр I, великий царь, он построил свою северную столицу, прорубил, так сказать, окно в Европу. Десятки тысяч крестьян сложили свои кости, потому что Санкт-Петербург построен на болотах. Крестьяне, которые сгоняли со всей России на строительство города. Но Сталин сделал индустриальную державу, и, может быть, благодаря вот этой жестокой политике, он не проиграл Вторую мировую войну, а выиграл. Но все это было увязано на экономическом уровне. Поэтому, когда пишут в газетах, и Солженицын пишет, что вот один заключенный еврей, вор одесский, прислал Сталину письмо, что давайте использовать рабочую силу, это было бы разумно и так далее. Все это очень наивная сказка. Здесь был какой-то очень серьезный экономист, который объяснил Сталину, не вор в законе, а экономист, который объяснил Сталину, что единственный способ все силы бросить на создание индустриальной страны, это сделать бесплатную рабочую силу, для которой не нужно производить ничего. Так? Если учитывать, что Солженицын прав, что за время правления Сталина в лагерях погибло более 28-30 миллионов человек, то в принципе можно сказать, что каждый третий человек в России постоянно сидел.
Да.
Вот. Так что здесь, то есть цели своей Сталин достиг. Я думаю, что у него была еще одна цель. Он разделил республики так, чтобы СССР не мог распасться без гражданской войны. Я вот приехал в Молдавию в 90-м году уже, когда я был корреспондентом Sun Corporation. Я пришел в штаб Народного фронта и увидел карту Молдовы 16-го. Я сначала не мог понять, говорю, а что это такое? Они говорят, карта Молдовы 16-го столетия. Я им говорю, господа товарищи, да ежели мы будем мир делить по картам 16-го столетия, то Вторая мировая война нам просто покажется детской забавой. И тогда же молдаване претендовали на север Украины и претендовали справедливо, потому что Сталин на севере отрезал кусок Украины и отдал молдаванам. Но на юге Сталин отрезал кусок Молдовы и отдал украинцам. То есть распасся Советский Союз без гражданских войн. Сталин предвидел, что будет распад. Это был гениальный дьявол. Дьявол, но гениальный. И он делал так Сочи, что это русский город. Нет, это грузинский город. Почему Сталин, грузин, отдает Сочи Российской Федерации? А чтобы была драка.
Ты хочешь сказать, что он хотел драки или что он не хотел распада?
Нет, он понимал, что этот железный занавес, то есть когда страна...
Мы так и не объяснили, что такое железный занавес.
Да, железный занавес – это когда страна закрыта. Когда народ страны живет в замкнутом пространстве.
Да.
Редкие случаи выезда за границу, особенно проверенных людей, высокопоставленных людей, причем с определенными инструкциями и так далее.
И за ними так еще следят, когда они выезжают за
границу. Да, это все направлено, вся внутренняя пропаганда направлена на то, чтобы лучше
трудиться. Что мы живем в самой лучшей стране.
Мы живем в самой лучшей стране.
Самой счастливой стране.
В самой счастливой стране и так далее и тому подобное. Когда Хрущев пришел к власти, и этот занавес, то есть была в 56-м году, 1956-м был всемирный праздник молодежи в Москве.
Да, Сталин умер в 54-м году.
53-м. 5 сентября 53-го
Хрущев,
года.
Хрущев не совсем сразу стал.
Не, в 54-м был уже
да. Маленков, короткий период, когда наконец Сталин одолел Берия. Сталин, Хрущев одолел.
Да, это все было. В 54-м Хрущев уже правил. В 56-м был фестиваль молодежи, всемирный фестиваль.
Да, мой папа был на этом фестивале.
Да, в 59-м была американская выставка в Москве, в Сокольнике, в парке. И тогда все москвичи увидели, там же были эти все...
Как живут американцы.
Как живут американцы, что из 40... Я как сейчас запомню эти цифры, что из 40 тысяч... рабочих и служащих завода Форда 26 тысяч имеет свои собственные автомобили. Тогда в Советском Союзе собственные автомобили имел там генерал, министр, профессор, академик.
Да. Элита в Москве в Ленинграде.
Кстати, если мы говорим о социализме советском, у меня отец относился к партийной верхушке.
Да.
У нас всегда была домработница. Был такой народный артист Советского Союза Николай Черкасов, это был друг моего отца. Они познакомились во время войны и дружили все время. Он покупал себе машину самую лучшую, ЗИС-110, это завод имени Сталина. Раз в два года он писал письмо Сталину, и Сталин давал ему новую машину. А старую он загонял грузинам, продавал. В 10 раз дороже, чем стоит новая.
Загонял, это продавал.
Продавал, да. В 10 раз дороже, чем стоит новое. И что меня потрясло, когда я приехал в Канаду, я прочел книгу Голды Меир, бывшего премьер-министра Израиля, которая была первым послом государства Израиля в Москве.
Да.
И она пишет, что она идет по...
Она знала русский язык?
Конечно.
Она ведь родилась в Киеве где-то.
Да,
но
она плохо знала русский язык, она знала идиш.
А английский она знала гораздо лучше.
Да, она же из Америки сама. И она пишет, что она... шла по улице Горького, январь, 30 градусов мороза. И она видит, один человек идет в роскошной шубе, а другой идет в пиджачке и трясется от холода. И она говорит, социализм – это равенство людей, это нет таких... Я сама социалист, но когда один идет и трясется от холода, а другой идет в дорогой шубе меховой, мне такой социализм непонятен. То есть... При Сталине вот эта вот классовая диспропорция, она была очень резко развита. Строили специальные правительственные дома. И потом уже при Брежневе. Вот в Кишиневе построили дом для сотрудников ЦК партии, где жилой дом, где для прислуги была отдельная комната со всеми удобствами. И каждый еще имел кабинет на первом этаже. То есть, если ты высокопоставленный цеховский работник, партийный работник, И я твой одноклассник, прихожу, ты меня принимаешь в кабинете, чтоб я не видел, что у тебя в доме.
Макс, но...
Чтоб я не видел, что ты живешь гораздо лучше, чем простой советский человек.
Как же вот ты из такой, в общем-то, обласканной семьи, обласканной, отец, да, близко знает Брежнева, стал то, что в России называлось диссидентом, то есть человеком, противостоящим власти. Ты, по-моему, вынужден был покинуть Россию из-за каких-то таких вот разногласий. Ты что-то написал, за кого-то стал заступаться. И сейчас ты, по-моему, готов стать диссидентом в Канаде, в том же самом смысле. Вот как ты в таких обласканных условиях, такой, значит, критик?
Да, во-первых, вот для меня диссидент — это